Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, во второе воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Ну, неделя нас ждет насыщенная, ее смысловое насыщение начинается прямо буквально с завтрашнего дня, потому что столько смыслов сконцентрировано в одном дне, 7 июня, получается, что это и воскресение всех святых в земле российской просиявших, и собор всех святых на Афоне просиявших, и Рождество пророка Иоанна Предтечи. Мы постараемся, насколько хватит у нас времени, коснуться всех этих тем, но самое главное, по традиции, мы постараемся понять смысл воскресения, исходя из тех евангельских и апостольских отрывков, которые мы услышим завтра в храме за Божественной литургией. Мы услышим отрывок из послание апостола Павла к римлянам из 2 главы, стихи с 10 по 16. И этот отрывок достаточно часто вспоминают в проповедях, потому что он вроде как адресован и верующим, и не то чтобы неверующим, но не христианам, скажем так. Поскольку апостол Павел говорит, что нет лицеприятия у Бога, и те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. Я когда читаю этот отрывок, все время вспоминаю своих родителей. Своих родителей и их родителей, соответственно, там бабушек и дедушек, потому что это как раз люди, чье сознательное время жизни пришлось на пик богоборчества. И, собственно говоря, на уровне мировоззрения, которое закладывалось им в мозг, все, казалось бы, должно было отрицать закон Божий. Но то, как они жили, как они реагировали на обстоятельства жизни, на самом деле, когда начинаешь вспоминать об этом, были абсолютно христианские. То есть, по-видимому, настолько было это привито, что никакими ухищрениями идеологического аппарата невозможно было до конца из человека это выколотить.
Да, вы говорите о поколении родителей, но, к сожалению, как в течение многих поколений закладывается навык христианских поведений, закладывается навык христианского решения любых проблем и выхода из них, точно так же он разрушается за несколько поколений. И то, что было совершенно естественно поступить по-христиански, даже не понимая этого и не проговаривая это для поколения наших родителей, сейчас, к сожалению, тоже не так, и все меньше и меньше мы это видим. И это очень грустно. Речь у апостола Павла идет о язычниках. Вы говорили о людях, которые были в детстве крещены. Формально они христиане были. Но, конечно, по жизни, по убеждениям, по незнанию Евангелия, закона Божьего, по тому, что они не обращались ко Христу в течение почти всей своей жизни, но многие в конце все-таки обратились в 90-е годы, в начале 90-х, это можно отнести и к ним. Действительно, Господь вложил в каждого человека стремление к правде, стремление к истине, если человек старается жить по совести, даже не став участником откровения, не получив его в руки, все равно в нем есть вот эта сила образа Божия, вот эта печать, как святые отцы говорят, которая вдавлена в сургуч человеческого сердца и которую никак нельзя оттуда вырвать, даже если человек очень этого хочет. Поэтому эти слова, они прекрасны, они дают очень, мне кажется, правильное объяснение и взгляд на всю внехристианскую культуру. и мышление вне христианское. Когда человек, ищущий правды, ищущий истины, ищущий Бога, потому что Он есть истина, стремясь к Нему, делая ошибки, обманываясь, двигаясь по своим страстям и создавая Бога по своему образу, а не наоборот, но все-таки делая это искренне и видя в этом самое главное вообще делание своей жизни, может быть для нас и даже пример в поступках, как мы знаем, например, в традиции росписи православных храмов, вот в Благовещенском соборе Московского Кремля, в Галилее, не в храме в самом, а, простите, в галерее, да, вы можете увидеть портреты тех языческих, римских и греческих философов, которых иногда святые отцы, как Платон, например, даже называли христианином до Христа. Вот потому что церковь с уважением относилась к этому поиску, если он был искренний, если человеку даже иногда приходилось и страдать за эту правду, которую он обретал. Но, тем не менее, церковь знает, что полнота откровения дарована только во Христе.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, 4 глава, стихи с 18 по 23. Это отрывок, повествующий о призвании первых четырех апостолов, что особенно, мне кажется, знаменательно, что неделя начинается с воскресения, где чтение рассказывает о том, как первые четыре апостола последовали за Христом, а заканчивается неделя праздником в честь верховных апостолов Петра и Павла и собором 13 апостолов. То есть вся неделя она нас так настраивает на такое более внимательное размышление о том, кто такие апостолы, как они вообще оказались рядом с Христом и какова, собственно, их роль в нашей жизни.
Да, призвание – это чрезвычайно важно. Мы находимся перед этой тайной, например, когда пожилой священнослужитель должен принять решение о призвании в священный сан юноши. Вот как узнать, Господь его призывает или нет, если ты смотришь на него, видишь сейчас чистого, благочестивого и стремящегося к алтарю человека. Хорошо, когда есть рядом кто-то, кто возьмет на себя эту ответственность. А если такого человека нет? Вот как решить этот вопрос? Но мы знаем, что человек может ответить на призвание отказом. Мы помним повествование о человеке, который был призван в апостолы и не стал им. Это богатый юноша, которому Господь сказал: «Раздай все, следуй за мной». Он должен был стать его учеником. Мы бы строили в его память храм и писали бы иконы, и составляли бы молитвы. При том, что, скорее всего, он наследовал жизнь вечную, но не стал совершенным, то есть не стал апостолом. Вот и мы знаем Иуду, отрекшегося, мы знаем горькие слова из Евангелия от Марка о том, что книжники и фарисеи отвергли волю Божию о себе, не крестившись. Человеку дана эта страшная власть, не принять призвание Божие. Но вот Петр, Андрей, Иаков, Иоанн, они были такими людьми, которые смогли оставить все, вот просто разжать руки, чтобы из них все выпало. Я так это и представляю себе, как просто отпускает сеть с трепещущей еще живой рыбы, падает на дно лодки, Заведи и отец смотрит на Иакова и Иоанна, смотрит на Христа, их призывающего, и говорит: идите, сыночки, вот я вас для этого воспитывал. Вот. И, конечно, это мы, к сожалению, не очень почитаем этого человека, а вот это великий человек. Вот так вот угадать волю Божию, понимаете, причем Иаков, насколько я понимаю, он был старше Христа, как и Петр был старше Христа в земном возрасте своем. И вот сказать «да», вот что, идите к этому учителю, о котором никто пока еще ничего толком не слышал. Но какое должно быть сердце у этих апостолов, скажем так, у людей, становящихся апостолами, именно потому что они могут рожать руки, да, и у их родителей, у пожилого, человек, который остается без кормильцев. Вот какая должна быть верой, какое должно быть желание послужить Мессии, послужить Христу. Это удивительный момент этого призвания. И совершенно не случайно он читается в память всех святых земли русской просиявших. Потому что вот умение разжать руки и отдать все Христу, не оставляя за собой ничего. Такой вот максимализм, который, если это ответ на другой призыв, он может разрушить всю жизнь человека. Но вот эта цельность, некая детскость, она очень, очень похожа на благочестие русского человека, такое какое-то коренное и очень важное, что если Господь позвал, тогда все по максимуму.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Вот мы закончили рассуждение о евангельском отрывке, который прозвучит завтра в храме за Божественной литургией, на такой мысли, которая, мне кажется, очень перекликается, как ни странно, с другим очень важным событием, которое мы будем в это воскресенье праздновать, праздник Рождества Иоанна Предтечи, поскольку вот... Вы сказали, что это очень такое русская, что ли, святость, характерна тем, что так вот она, как у Достоевского Алёша Карамазов, который сказал, что он, когда услышал слова Спасителя «Оставь все и следуй за мной», не может ходить только к обедне и давать милостыню в несколько копеек нищему. Но ведь это, насколько я понимаю, вообще любой святости присуще. Ведь, собственно говоря, Иоанн Предтеча – это вот в высшей степени на 100% выражение именно такой жизни. То есть там даже вообще просто с рождения, с детства вся жизнь построена парадоксальным образом. То есть, казалось бы, так невозможно, но, как выясняется, только так и мог появиться предтеча Господень.
Да, и мы в молитве говорим о нем как о последнем пророке Ветхого Завета, первом мученике Нового Завета, как учителе покаяния и крещения, ибо обоих начальник еси. Вот удивительные такие слова. Нам иногда... Может быть, хочется всматриваться и молиться в святых, которые нам более близки и понятны. А Иоанн Предтеча, он настолько велик, сам Господь сказал, что это рожденных женами, нету большего. Вот что мы как-то не смеем ему молиться и боимся ему молиться. Очень часто, например, мать спрашивает священника, кому молиться о том, чтобы пришел ко Христу сын или дочь. Я всегда говорю Иоанну Предтече, ибо у него величайшая харизма приводить людей ко Христу. Она разная по отношению к разным людям, но никто, как он, не умел приводить ко Христу. Иногда он был строг, он мог сказать людям, которые пришли к нему в страшную жару, в эту пустыню иорданскую, каменистую, сказать порождение ехидны, то есть змееныши, что вы пришли? Ну-ка, надо менять вам вашу жизнь. Да, вот так пришел человек, считающий себя знатоком Писания, а ему говорят змееныш. Вот почему? Потому что это кого-то возмутит, а кого-то это приведет ко Христу, когда он снова станет сокрушенным сердцем человеком. Кому-то он говорил очень мягко, как воинам, например, да. То есть он умеет с каждым человеком, и поэтому нам, конечно, к нему обращаться в нашей ситуации, когда каждого из нас окружают сотни людей, которых хорошо бы привести ко Христу, которые крещены, но со Христом не живут. Поэтому Иоанн Предтеча – это вообще святой, которому надо молиться и которому надо прибегать в наше время постоянно.
Вот интересно, что из всех четырех евангелистов именно евангелист Лука подробно рассказывает историю Рождества, зачатия и Рождества Иоанна Предтечи. Вообще, что касается вот этого сюжета, есть масса вполне понятных объяснений, почему для церкви так важно празднование этого события, но больше всего удивляет, что в таком сознании богословском, что ли, в церкви остался образ очень взрослого человека, пророка и предтечи крестителя Господня Иоанна. Но образ ребенка, пожалуй, запечатлелся в такой христианской культуре только во времена Возрождения, где масса сюжетов живописных связана именно с рождением Иоанна Предтечи. Мне кажется, что это может быть незаслуженно так отодвинутый сюжет, потому что для меня всегда самое потрясающее в истории Иоанна Крестителя было то, что эта жизнь, которая была посвящена своему служению до того, как человек мог это осознать. Потому что все, что говорит евангелист Лука, свидетельствует о том, что вот как началось с откровения Захарии и Елизавете, так и продолжалось, начиная с зачатия до кончины страшной вот, в подвале замка Ирода. Мы очень много в последнее время рассуждаем о смыслах нашей веры. И это очень замечательно, на мой взгляд, то, что мы стараемся не ограничиться просто каким-то таким эстетически эмоциональным восприятием. Стараемся дойти до каких-то понимания глубоких вещей. Но при этом, мне кажется, мы иногда слишком большой акцент делаем именно на рациональном восприятии вероучения. Тогда как и Евангелие, и вся церковная история проникнута примерами абсолютно с точки зрения человеческого рацио необъяснимыми жизненными историями. И мне кажется, что самое главное, стоящее в начале этого списка, что ли, в христианском сознании история, это история Рождества Иоанна Предтечи.
Это история о том, как Господь, вот, может быть, дополняя то, что вы сказали, Господь, пребывая вне времени, которое Он сотворил, зная о выборе человека, с детства поручает ему вот, нести это служение, зная, что это будет тот, на кого он может его возложить. И еще что очень важно для меня, это то, что Иоанн Предтеча явился плодом супружеской любви, несшей бездетность как поношение, и которая была верна Богу, несмотря на то, что за собой греха, о котором наверняка все говорили, показывая на них пальцем, никакого с собой не знали. Но вот любовь к Богу, даже тогда, когда тяжело, любовь к Богу, которая несет в терпении тяжесть того, что Господь благословил тебя нести, того, что мы называем крестом, она и рождает вот такую святость. И у нее такой плод – любовь, верность и терпение. Вот иначе он не мог появиться. Вот не мог Иоанн Предтеча появиться как один из многодетной семьи, ребенок там в молодости, понимаете, вот должно было быть очищение родителей произойти. И еще, конечно, меня совершенно удивляет то, что его отец Захария, когда он беседует с ангелом, он слышит слова, которые действительно совершенно непонятны. Он придет, чтобы возвратить сердца отцов детям, непокоривым образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Но непокоривым образ мысли праведникам вернуть. Это понятно. Хотя это огромная задача. Мы должны не только в грехах раскаяться, мы должны изменить образ мыслей на образ мысли праведников. Вот о чем за нас молится Иоанн Предтеча. И вот, что ангел возвещает как волю Божию, то есть перемена образа мыслей. Но вот это возвращение сердца отцов детям, это совершенно, хотя это цитата из одного из ветхозаветных пророков, тем не менее, совершенно не в формате Ветхого Завета. Потому что весь Ветхий Завет, он о чем? О том, что есть откровение, данное через Моисею, и нужно отформатировать детей под это откровение, под эту традицию, под эти заповеди, под этот образ жизни, который помогает это откровение сохранить и передать. Вот. А не привести сердца детей в соответствие с сердцами отцов, а наоборот, в рамках Ветхого Завета это непонятно. Но поскольку Евангелие написано для всех поколений христиан, и для нас с вами, и для тех поколений, сколько которых мы не знаем будет, это Господь только один знает, то сейчас это становится понятно. Вот сейчас, когда мы видим в нашей стране миллионы детей, оставленных отцами, которые растут без отцов, миллионы, и которые отцам не нужны. Я столько раз сталкивался с тем, что женщина, воспитывающая одна детей, даже без алиментов, приходит и говорит, что вот он сказал, что убьет меня, если я подам на алименты. Или он радуется, как будто он в футбол выиграл какой-то матч, то, что ему удалось сократить элемент, вот, и не содержать своего и так брошенного сына, который вырастет с огромной дырой в сердце на всю жизнь, раненым. Вот вернуть этих людей в нормальное состояние, потому что это беззаконие. Мне кажется, что девственный и безбрачный Иоанн Предтеча, он тоже может быть нашим молитвенником в этой колоссальной проблеме. Вот потому что он пришел в том числе для этого. Это архангел Гавриил сказал, это не мы с вами придумали.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Ну, эта неделя начинается дивным воскресеньем и продолжается не менее дивным понедельником и не менее дивным вторником, потому что в понедельник у нас праздник в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских, а во вторник, 9 июля, у нас праздник в честь иконы Божьей Матери Тихвинской. И то, и другое очень памятные и очень лично переживаемые, мне кажется, большинством из православных верующих праздники. Что касается праздника в честь благоверных Петра и Февронии Муромских, то тут, скорее всего, все-таки символ, потому что личности легендарные и именно в легенде сохраненные. Но мне кажется, что здесь еще тоже, раз уж мы говорить начали о русских святых, есть у нас достаточное количество святых, которых мы почитаем и про которых мы почти ничего не знаем, потому что они относятся к тем средневековым временам, когда далеко не все сразу было возможно зафиксировать, даже если речь шла о жизни высокопоставленных особ. Вот та же самая история произошла с Петром и Февронией, о которых летопись была составлена через несколько столетий после того, как они скончались. Но вот парадоксальным образом очень часто в истории русской святости можно найти примеры, когда почитание святых начиналось без знания о их истории. То есть от чудес, которые происходили на могилах, от видений, которые люди начинали видеть по своим молитвам, когда совершенно незнакомые святые вдруг как бы врывались в ткань их жизни. Вот насколько, не знаю, насколько я права или нет, когда мне кажется, что это достаточно важное тема для размышления православного христианина. Откуда берется это почитание?
Это почитание, как мне кажется, берется от того, что у Бога все живы, и святые, и мы, грешные, живущие на земле. Мы все связаны любовью во Христе и составляем одно тело, да, тело Христово, Церковь. И Господь, видя, что нам сейчас в назидание, в помощь ко спасению нужен пример и молитва каких-то святых, которые уже оставили свой телесный храм, но находится у него, то он воздвигает их почитание через чудеса. И Петр и Февроний – это как раз такой пример. Действительно, очень много легендарного, там какой-то змей, какой-то меч, какая-то рубашка. Тоже очевидно совершенно, что это не житийная, а такая сказочная составляющая. Но память народная сохранила какие-то самые важные вещи, которые для нас очень, которые нам очень нужны. И одна из них — это то, насколько они любили друг друга и насколько они были друг другу верны. Феврония – простолюдинка, вышедшая замуж за князя. И, конечно, ее место за столом одесную князя возмущало боярских жен и там необходимость ей воздавать знаки почтения. И, конечно, скоро очень все и бояре были подзуживаемы своими женами благоверными, вот возмущены. И Петр оказался перед выбором. Ему сказали: или княжеский стол, или жена. Вот человек, который не любит жену как себя второго, да, или как должен любить христианин, да, как Христос любит церковь, вот он скажет: ну, поменяю, ну, что такого? Помните, как знаменитая и страшная история, как секретарь Сталина Поскрёбышев возвращается домой после того, как, принося расстрельные списки Иосифу Виссарионовичу, он видит там фамилию своей жены, и спрашивает: что за ошибка? Тут говорит: а вам что важнее, дело партии или ваша жена? Конечно, дело партии. Возвращаясь домой, он встречает женщину, которую не видел никогда. Она показывает паспорт и говорит: теперь я твоя жена. Какая-то сотрудница. Вот Петр, он поступил абсолютно по-другому. Или Михаил Калинин, у которого сидела жена, и он таким образом должен был нести вот это соучастие во всех преступлениях. Он сказал: жена, ну, стол княжеский в втором месте. Почему? Потому что мне дал Господь, потому что я ее люблю. Понимаете, вот эта любовь к жене, которая согласна оставить все земное благополучие и власть, и более-менее роскошную жизнь, вот это пример для нас, для всех. Потому что у нас очень часто сейчас семьи разваливаются из-за значительно меньших, даже несопоставимых каких-то проблем. А вот мне с ней тяжело, потому что там как глупость абсолютная. Вот она не хочет меняться, и поэтому. Поэтому мы и поклоняемся Петру и Февронии, и у нас поэтому День семьи связан с их памятью. Потому что этот пример беззаветной, и абсолютно преданной и верной любви.
Что касается Тихвинской иконы Божьей Матери, то это икона, которую так же, как Владимирскую или Казанскую, невозможно уже... Давно невозможно воспринимать отдельно от истории государства российского, поскольку это царская икона. Так уж получилось, что именно этой иконой благословляли на царское служение, начиная с Михаила Романова. Собственно говоря, почитание этой иконы как важной святыни для правящего дома. Традиция эта шла еще и от Рюриковичей, то есть начиная с Василия III, и особенно, конечно, Иоанн Грозный, который почитал этот образ, так она и прошла. Это Тихвин стал местом царского богомолья, и дальше на протяжении всего времени, вплоть до синодального периода, и сам Тихвин, и тихвинский образ Пресвятой Богородицы был особо почитаемый, ну, начиная вот от правящего дома и заканчивая, естественно, всеми подданными. Но интересно, что на синодальное время эта традиция как бы уходит под спуд. Хотя цари на Руси не перевелись, а наоборот стали императорами и возвращается эта традиция во время, когда уже, казалось бы, ничего нашу жизнь не связывает с этой монархической, что ли, историей и с монархическими символами. То есть ровно когда закончился Советский Союз, вернулось в полном смысле этого слова почитание Тихвинского образа, потому что после Великой Отечественной войны так сложилось, что она вместе с нашими эмигрантами попала сначала в Европу, а потом в Америку, в Чикаго. И было завещено вернуть ее на родину только тогда, когда... в Тихвине возобновится монастырская молитвенная жизнь. Собственно, как только это произошло в середине 90-х, икона вернулась на свою историческую родину, как, если можно так выразиться. Хотя трудно сказать, первоисточник, был ли он византийский, был ли он более ранний, поздний. Но мы же не искусствоведы, мы говорим о той части истории святынь, которая непосредственно касается нас. Мне кажется, что история Тихвинской Божьей Матери очень важная как раз для понимания того, что же с нами происходит.
Да, ее уход через Ригу в Чикаго, потеря святыни, она как бы свидетельствует о том, что огромное количество наших соотечественников прошлых поколений отказывается от веры. И святыня уходит, потому что она не нужна. И она в опасности. Сколько прекрасных древних икон погибло в угаре советской борьбы с религией, мы даже узнать никогда не сможем. Вот эти все костры, на которые молодые комсомольцы должны были, отобрав у своих там бабушек и дедушек, приносить иконы. И Евангелие, которое рубили топорами на плахе. Вот Тихвинская икона была сохранена промыслом Матери Божией и вернулась, потому что ее хранитель, владыка рижский Иоанн Горклавс, оставил ее своему сыну, протоиерею Сергию Горклавсу, и тот ее привез. И, вы знаете, я могу здесь засвидетельствовать о своем личном таком опыте встречи с этой иконой. Дело в том, что наше богоявленское благочиние, духовенство, поскольку три вокзала, в том числе ленинградские, находятся на территории нашего благочиния, мы эту икону встречали, и мы ее провожали тогда, когда она первый раз приехала в Москву. В Питер она приехала потом в Москву, и из Москвы уже вернулась в Тихвин. И эта икона находилась в зале, так называемом депутатском зале вокзала, где мы служили перед ней молебны. В течение того времени, пока мы ждали поезд на отправку, это было около 3 часов. И казалось бы, ну вот надо куда-то бежать, куда-то спешить, ну вот до поезда 3 часа, а давайте молиться. И мы медленно служили этот молебен, и я не знаю, как это сказать, но пришел такой покой, такой мир, и мое сердце просто растаяло. И, знаете, такое ощущение, что ты подходишь к этой иконе как источнику света и тепла. Вот как вот Матерь Божия, почему она выбирает именно эту икону, а не другую, мы не знаем. Но действительно, это такая древняя намоленная святыня, вот, и воля Матери Божией. Ею хранить нас и открывать к радости Духа Святого наши сердца. А потом была такая довольно тяжелая в прямом смысле для меня история, потому что надо было принести ее в вагон, где одно СВ-купе было под это выделено. И она была в тяжелейшем бронированном таком кивоте. Мы вчетвером, четыре священника, еле-еле ее несли. А когда мы занесли ее в вагон, то мы с одним батюшкой, который повыше, покрепче меня значительно, оказались вдвоем в узком таком проходе. И у меня чуть руки не оторвались. Это было невероятно, как будто я поднимаю огромный сейф. Ну, так и было. Вот, но вот хоть так послужить Матери Божией, вот хотя бы так, хоть что-то чуть-чуть потерпеть в ответ на ту радость, которую она мне щедро дала в тот день, вот в этом депутатском зале. И вот я был счастлив.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель Храма Святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Ну вот мы подошли к завершению недели. В пятницу, 12 июля, мы будем праздновать память святых первоверховных апостолов Петра и Павла, а на следующий день, в субботу, собор 12 апостолов. Вот все, что касается праздника двух первоверховных апостолов, всегда очень благодатный повод для размышления на тему разнообразия проявления даров благодати Божией. Но помимо того, что они все такие разные, мне кажется, что все-таки очень важно понять, почему из всех 12 апостолов первоверховным стал Петр. Ну, мы обо многих учениках Христовых все-таки знаем из Евангелия, и может показаться, а почему не Иоанн, который был любимым учеником и удостоен самого такого большого с человеческой точки зрения доверия, когда на кресте Спаситель вручил заботам будущего евангелиста Иоанна свою собственную мать. И все-таки изначально Спаситель все время подчеркивал, что именно Петр – тот камень, на котором будет воздвигнуто здание церкви. Но именно Петр – фигура, может быть, с наиболее подробно описанными искушениями, ошибками и падениями из всех учеников Христовых, описанных в Евангелии. И на другом полюсе апостол Павел, который вообще уже, ну, кроме недоумения, ничего не вызывает, потому что человек не только был противником христианства, но активным борцом с этой религией. И вот это вот удивительное избранничество двух таких людей, оно очень, мне кажется, утешительным для нас.
У каждого человека свои дары. Помимо этого, конечно, Иоанн не мог быть первоверховным, потому что он был совсем молодым юношей. В мужском коллективе, в любом, так не бывает, чтобы он становился старшим по такому межличностному выбору. Давайте вспомним, как Петр и Иоанн бегут на гроб после того, как они услышали весть о воскресении. Иоанн, как более молодой, бежит быстрее, но он не входит внутрь. Он ждет Петра, он не может войти без Петра, понимаете? Вот у него такое смирение, и именно поэтому смирению ему и дано будет написать когда-то и самое высокое Евангелие, Апокалипсис. А Петр имел все дары и горячность, и абсолютную цельность, которые необходимы для управления церковью. А при этом Петр во время апостольского собора, который описан в книге Деяний, он совершенно спокойно, то, чего никак не могут признать католики, отодвигается на свое место, не первое, когда решение собора озвучивает Иаков. Но руководство церковью, учениками и возглавление этой общины Господь доверяет именно Петру, потому что у него этот талант есть, у него есть талант управлять. Нам кажется, когда мы рассуждаем о церкви, иногда мы даже слышим такие слова, ну, это вот система, как нечто пренебрежительное. Ну, кто там управляет? Сидят, бумажки перекладывают, личные дела подписывают. Это не так. В одном из своих посланий апостол Павел перечисляет дары, которые даны разным людям для того, чтобы церковь жила, он так и говорит: дар управления. Понимаете? И это не каждому дано. Вот вы, давайте возьмем, для примера, какой-нибудь большой приход, там многоклирный, где 6 священников. Там будет духовник, которому остальные священники, если они не гордые и не тщеславные, они говорят: вы знаете, вот сложная проблема, идите к отцу Иоанну. Вот у него благодать отвечать на такие вопросы. Там будет духовник, у которого будет благодать принимать исповедь за всю жизнь и так задавать вопросы, чтобы вывернуть человека наизнанку, в хорошем смысле слова, чтобы он прошел полное очищение. А первый духовник, может быть, этого и не может, но он умеет принимать сердечно людей и молиться за них. Там будет кто-то, который блестяще проповедует, но при этом нет удара у него к исповеди такого. Не может он ничего сказать. Там будет тот, кто может работать с детьми, но кому трудно работать с пожилыми. И наоборот. Вот эти все дары разные в церкви, понимаете? А над всем этим будет настоятель, который будет обладать смирением, понимая, где кто умеет и может больше, чем он, и кому надо что поручить, и принимая эти дары, и в то же время руководя всеми, заботясь о том, чтобы каждый был на своем месте. Вот, например, в своем послании втором, заканчивая его, Петр о брате нашем Павле так и говорит, что он пишет нечто неудобно-вразумительное. То есть послание апостола Павла, человека книжной учености, знавшего языки и писавшего в этой традиции, они для Петра не совсем понятны, потому что это простой рыбак. Вот, но он, тем не менее, не говорит: не читайте, да? Он просто знает, что у каждого свое место. Поэтому вот такому человеку, который обладает смирением, сокрушенным сердцем, а сердце Петра сокрушено навсегда его отказом от Христа и восстановлением. Христос его не восстанавливает, говоря: ты будешь теперь последним. Он ему дает, снова ставит его руководителем общины христианской. Вот это удивительно совершенно. Какие дары были у этих людей. И самое главное, что все эти дары, они сверкали и сияли благодатью Божией. Но этого не было так, если бы эти люди не умели смиряться. Апостол, если Павел бы не говорил о том, что я недостоин называться апостолом, вот, Петр бы не плакал при каждом пении петуха.
Удивительно, что Спаситель это совершенно не интересовало. Он ведь Петра спрашивал о чем? Любишь ли меня? 3 раза спрашивал. Он не спросил, веришь, готов ли. Он спросил только, любишь или не любишь.
Ну, потому что вообще это главное. В священном служении, в служении Господу в церкви. Это вообще самое главное. Насколько человек умеет любить. Вот если он не умеет любить и не особенно к этому стремится, вот тогда он все будет разрушать. А любовь, она рождает смирение. Потому что если ты любишь Христа, который зашел на крест и показал пример смирения, то ты тоже будешь себя к этому понуждать и этого искать. Вот, но на самом деле вопросы Христа, вы зря так, Марина, вопросы Христа, почему их 3? Потому что вот остановить человека, позвать человека в храме: Марья Ивановна, вы Христа любите? Конечно, люблю. Марья Ивановна, помолчите, подумайте, вы Христа любите? Она задумается. Как это проявляется в моей жизни? А что я делаю в своей жизни? Это подтверждает мою любовь ко Христу? А потом будет третий вопрос, понимаете, который должен достичь вообще самой глубины души и сердца Петра. И он должен сформулировать для себя вот этот ответ на этой глубине, что да, это самое главное в моей жизни, моя любовь ко Христу. И тогда он будет восстановлен. Понимаете? Поэтому не то, что не интересует, но в этом вопросе все. Если любишь, ну вот, как мы сегодня об этом уже говорили, да, если любишь Петр Февронию, ну, пусть бояре сами собой управляют, я буду с ней, понимаете, вот.
Там в том, что нам рассказывает Евангелие о характере апостола Петра, там вообще очень много такого... Ну вот, скажем, когда мы читаем об Иоанне Предтече, мы видим абсолютно такой целостный образ. Вот пророк, вот нету ни одного пятна, ни одного изъяна. Когда мы читаем о апостоле Петре, он как мы. Он вот бросится в воду навстречу Спасителю, и тут же подумает, ой, что это такое, я почему вдруг я по воде иду, и начинает тонуть. Он от избытка эмоций и от минимума рефлексии на горе Преображения говорит, ой, а давайте мы здесь все останемся, вот сейчас тут три шалаша сделаем.
Причем не для себя, ему даже шалаш не нужен.
Вот это удивительный какой-то, я не знаю, может быть, это мое личное такое восприятие, но он, помимо того, что ему суждено стать краеугольным камнем церкви, он, этот камень, он похож на всех нас. Ну, может быть, в лучших наших проявлениях, когда мы готовы действительно искренне от всей души что-то сделать, потом испугаться, подумать, что нет, я не могу так вроде как, кто я и почему у меня получается. То есть вся гамма этих чувств и переживаний, которые связаны с нашим восприятием Спасителя личным, они все, собственно, в Евангелии описаны применительно к апостолу Петру.
Да, и начинается все это со слов «выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». То есть вот это покаянное видение себя. Но все, что вы описываете, есть и в Павле. Все, что вы говорите. Он на себя трижды в своих посланиях называет извергом, то есть выкидышем буквально. Недостойным вообще к тому служению, которое он несет. Вот, и это имеет такие удивительные дары и такие откровения. То есть и Петр, и Павел, они в себе навсегда сохраняют вот это измерение, которое начинается с нижней точки, да, с точки своего падения. Они не дают себе об этом забыть. И поэтому они способны не сгореть, принявшие вот огонь таких дарований. Потому что другой человек не может, человек не кающийся, он не может принять много благодати. Не получится, он просто погибнет, понимаете. А вот Петр и Павел, они могут. Мне кажется, что у нас очень мало восприятия Петрова поста как времени подготовки к встрече с личностью апостола Павла и апостола Петра. Нету традиции углубленного, к сожалению, нету углубленного чтения и вникновения в их послания. А хорошо бы весь Петров пост читать и изучать, исследовать это Священное Писание и применять к себе. Ну, например, может быть, вот то, что я все время себе как вопрос задаю, слова из послания к Коринфянам. Апостол Павел говорит: «Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное достоинство распространитесь и вы». То есть откройте, расширьте, увеличьте сердца ваши. Это то, о чем вы сегодня вспомнили, когда цитировали Алешу Карамазова. Понимаете, вот если я христианин, мое сердце не может быть настолько узкое, что я вот делаю это дело добродетели, вот это, в воскресенье хожу в храм и понуждаю себя вычитывать правила, потому что нельзя не вычитывать. Вот расширение сердца, чем больше я его расширю, тем больше Господь может дать мне даров и благодати, и тем больше людей я могу вместить туда. Вот, может быть, так нам рассматривать свое путешествие через Петров пост и свое поклонение этим святым.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».